В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Схинвали, 20:00, в Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. «Одна страна, одна церковь». Что сказал патриарх народу и другие подробности церковного скандала в Грузии? Приговор вынесен, забудьте. И начните сначала. В Абхазии пересмотрены итоги громкого судебного дела. Виртуальные группы реальной смерти. В Северной Осетии задержаны вдохновители очередного клуба самоубийц в социальных сетях. Это, а также итоги недели с Эзидой Чания, о ситуации в общественном вещателе Грузии, о том, что происходит на Мюнхенской конференции по безопасности, в рубрике «Гость недели» и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях Франсуа Фийон хотел бы сохранить санкции против России. Бывший премьер Британии выступил против выхода страны из ЕС. Ким Чен Нама, возможно, убили из-за денег дяди и наследства Ким Чен Ира. Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, победивший на праймерис консерваторов, считает, что санкции против России должны сохраняться. По мнению Фийона, не стоит снимать ограничения, пока Москва не выведет войска с востока Украины. Об этом заявил советник политика по международным делам Брюно Ле Мэр в интервью агентству Рейтер. Россия неоднократно отвергала свою причастность к конфликту в Донбассе. Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона считали человеком, симпатизирующим Кремлю. Ранее он неоднократно скептически высказывался о санкциях. Независимый кандидат президента Франции, бывший министр экономики Эммануэль Макрон, ранее обвинил российские СМИ в поддержке Фийона и распространении фейковых новостей. Телеканал Russia Today категорически отверг обвинения, назвав их безосновательными. Кремль также отрицает любое вмешательство в выборы во Франции. Последние недели рейтинг Фийона снизился из-за коррупционного скандала вокруг его жены. Ее подозревают в получении незаконных выплат. По данным последних опросов, в первом туре голосования может победить лидер ультраправых Марин Ле Пен, в то время как Фийон и Макрон набирают примерно по 20% голосов. При этом во втором туре около 60% избирателей могут поддержать Эммануэля Макрона. Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр выступил против выхода страны из Евросоюза. По его словам, кабинет Терезы Мэй был создан специально для проведения так называемого «Брекзита» и принимает многие решения поспешно. Блэр отметил, что, голосуя на референдуме, британцы не имели представления об условиях выхода из ЕС. Бывший премьер призвал дать населению страны право изменить свое мнение о Брекзите. На референдуме в июне прошлого года за выход из Евросоюза проголосовали на 2% больше избирателей, чем против. В середине февраля Британская палата общин одобрила законопроект о Брекзите, после чего он был передан в Палату лордов. Переговоры с руководством Евросоюза планируется начать до конца марта.
Эхо Кавказа. Новости.
Ким Чен Нам, старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына, мог быть убит из-за конфликта вокруг тайных счетов его дяди, казненного в 2013 году. Как сообщает южнокорейская пресса, Ким Чен Нам получил приказ из Пхеньяна вернуться на родину вместе с деньгами, которыми он распоряжался. Кроме того, он владел крупной суммой, доставшейся в наследство от отца прежнего лидера КНДР Ким Чен Ира. Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля. По информации газеты «Таймс», убийство совершила группа из 6 человек. Британская газета «Гардиан» сообщает, что к мужчине был применен удушающий прием, после чего ему набросили на лицо платок с быстродействующим ядом. Трое подозреваемых уже задержаны, две женщины с вьетнамским и индонезийскими паспортами и подданные Малайзии. По данным южнокорейских СМИ, за убийством могут стоять спецслужбы КНДР. Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна. Баварии сегодня открылась 53-я Мюнхенская конференция по безопасности. Среди участников более 30 глав государств и правительств, а также более 80 министров обороны и иностранных дел. Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Конференция продлится до 19 февраля. Ее центральная тема – проблема международного терроризма, ситуация с безопасностью в Европе, война в Сирии и конфликт на востоке Украины. Запланирована встреча Лаврова с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и главой европейской дипломатии Федерикой Могерини. Вице-президент США Майк Пенс также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом. Мюнхенскую конференцию по безопасности называют одним из важнейших неформальных форумов по обсуждению проблем международной политики. В ее работе участвует более 500 высокопоставленных государственных деятелей и экспертов со всего мира. 7 военнослужащих погибли в Казахстане в результате схода лавины в ущелье Коксай, где проходили плановые учения по боевой подготовке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики. Он уточнил, что информация о жертвах предварительная. Под лавину попали 22 военных, 10 из которых удалось спасти. В поисково-спасательных работах принимают участие спасатели и военнослужащие той же части, бойцы которой оказались под завалами. На границе между испанским анклавом Сеута и Марокко утром 17 февраля около 600 людей попытались перелезть через 6-метровый забор с колючей проволокой. Полиция задержала часть нелегальных мигрантов, но от 300 до 500 человек скрылись в разных районах города.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. В Грузии не утихает скандал, связанный с обвинением священнослужителя Грузинской православной церкви в попытке покушения на убийство и вскрывшихся неприглядных подробностей противостояния в патриархии. Протоиерей Георгий Мамаладзе остается в предварительном заключении. Его адвокаты и правозащитники требуют от прокуратуры снять запрет на разглашение деталей дела. Свое слово сказал и патриарх Илья II, выступил со специальным видеообращением. За развитием событий следит Владимир Унанянц.
Печаль и радость следуют вместе, как братья-близнецы. Так католикос-патриарх всея Грузии Илья II прокомментировал ситуацию, которая сложилась в стране в связи с информацией о попытке его отравления. Глава грузинской церкви в специальном видеообращении призвал общество успокоиться и выразил поддержку обвиняемому в подготовке преступления протоиерею Георгию Мамаладзе.
Я хочу затронуть эту странную и в какой-то степени ненормальную ситуацию, которая связана с отцом Георгием Мамаладзе. Я знаю отца Георгия уже давно, и кроме хорошего, я от него ничего не видел и не слышал. Никто не сможет разрушить нашу церковь. Я через 3 дня вернусь, и надеюсь, все успокоится, выяснится и вернется в норму.
Видеообращение патриарха стало первой реакцией предстоятеля Грузинской православной церкви на громкий скандал. Вслед за ним последовало заявление прокуратуры. В следственном органе распространенную в СМИ информацию об уголовном деле против Георгия Мамаладзе назвали интерпретацией журналистов и заявили, исходя из интересов следствия, на данном этапе прокуратура не может конкретизировать, на кого именно готовил покушение священнослужитель. Зато митрополит Шкундицкий владыка Петре, навестивший сегодня в следственном изоляторе отца Георгия, уверяет, что знает, кто стоит за всем этим.
Мои прогнозы, если так можно сказать, подозрения оправдались почти на 100%. Церковь и правительство оказались втянуты в очень большой скандал. Я считаю, что отец Георгий должен очень быстро выйти на свободу по возвращению патриарха. Лично я готов до последней минуты своей жизни бороться ради защиты этого невинного человека. Когда члены Священного Синода вернутся, мы должны сесть вместе с правительством и придумать текст общего заявления. Наверное, нам придется устроить совместную пресс-конференцию. Я утверждаю, что отец Георгий абсолютно невиновен. Это утонченная КГБшная интрига, в которую оказались втянуты все.
По мнению митрополита Чкундицкого, целью скандала была дискредитация митрополита Батумского и Ласского владыки Дмитрия, племянника Ильи II, и, по слухам, одного из главных претендентов на патриарший престол. А архиепископ Якоб невольно стал составляющей частью этой интриги. Владыка Петре считает, что внутри церкви есть силы, которые работают на подрыв ее авторитета. А негласное правление секретаря-референта патриарха Шурены Тутурашвили идет на благо врагов грузинской церкви и грузинского государства. В оппозиции такими врагами считают представители власти. В Едином национальном движении, отколовшейся от него европейской Грузии, уверены, что руководство страны пытается прибрать церковь к рукам, активно спекулируя темой покушения на патриарха. Один из лидеров европейцев, Гига Букерия, считает, что власти пытались манипулировать общественным мнением с целью укрепить свои позиции.
После того, как они очень напрягли грузинское общество, для многих членов которого патриарх очень важная фигура, а некоторые представители власти прямым текстом говорили, что его жизнь находилась в опасности, вдруг выясняется, что это были выдумки. Факт, что в это включены правительство и команда Иванишвили. Факт, что они считали, будто таким образом укрепят свою власть.
В правящей партии такие обвинения считают абсурдными и, в свою очередь, обвиняют оппонентов в попытке политизировать ситуацию. Представитель грузинской мечты, вице-спикер парламента Гия Вольский, прокомментировал события последних дней и обращение патриарха.
Патриарх говорит другим языком. У него другой месседж. Он заботится об обществе и смотрит на все это под совершенно другим углом. Многие не могут понять, почему патриарх не говорит обвинительным языком прокурора. Он пытается снизить напряжение. Моя же позиция исходит из одного требования – сохранить стабильность. Удары по церкви, которые мы наблюдали в последнее время, наносят ущерб государству, и поэтому следствие должно сказать свое слово без всякой предвзятости.
Непредвзятости требует и сторона защиты. Адвокат обвиняемого Георгий Панцулая настоятельно просит снять запрет на разглашение деталей дела, но при этом отмечает, широкий общественный резонанс уже дает положительные результаты.
Возможно, политики действительно были введены в заблуждение, но что касается заблуждения сотрудников прокуратуры, то это звучит несколько иронично, так как они сами расследуют это дело. Думаю, как раз заявления прокуратуры ввели определенную часть политиков и общества в заблуждение. Я считаю, что сейчас сделан сравнительный шаг вперед, так как явно видно, что они стараются хоть и медленно, но смягчить и забрать назад свои заявления.
Снять ограничения с адвокатов отца Георгия Мамаладзе призывают и правозащитные организации. В частности, Ассоциация молодых юристов распространила заявление, в котором поясняет: несмотря на то, что закон позволяет прокуратуре обязать участников процесса, в том числе адвокатов, не разглашать сведения без ее согласия, этот механизм не должен использоваться в ущерб интересам задержанного лица. А обет молчания ставит обвиняемого в неравное положение. Правозащитники также призывают политиков соблюдать и уважать гарантируемые Конституцией и законодательством Грузии права и воздержаться до вынесения судом приговора от таких заявлений и высказываний, которые нарушают презумпцию невиновности и представляют версию следствия доказанным фактом. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Противостояние между руководством и попечительским советом общественного вещателя Грузии становится все острее. Сегодня менеджмент телевидения, который ранее выступил за отмену почти всех программ, предложил альтернативный вариант. Из 28 передач оставить только 14. Это предложение вызвало возмущение членов попечительского совета. Некоторые из них обвинили руководство ОВГ в игнорировании их рекомендаций. Тему продолжит Мзии Парисишвили.
Перед тем, как предоставить новый вариант проекта по реформированию ОВГ, руководитель новостного блока Георгий Квимрадзе напомнил членам попечительского совета, что руководство ТВ для быстрого выхода из кризиса и набора рейтинга телеканала предлагало идти большими шагами. Под большими шагами Квимрадзе подразумевал суть изначального плана менеджмента на год приостановить вещание почти всех программ, кроме новостных. Но план был отвергнут попечительским советом. И сегодня, как отметил Квимрадзе, руководство решило перейти на маленькие шаги реформы. Менеджмент предлагает закрыть не все передачи, а те, которые обладают самым низким рейтингом. Их оказалось 14. Таким образом, если они будут приостановлены, сэкономленных средств окажется более 1 700 000 лари. В списках самых рейтинговых оказалось 10 передач. К ним добавили еще 4 программы со средним рейтингом, и они смогут выходить в эфир. «Чего боялась, то и произошло», заявила член попечительского совета Кетим Схиладзе после ознакомления альтернативного плана реформы ОВГ и добавила: «И в первый раз ваш план действий основывался на рейтингах, и сейчас вы опять вернулись к нам, руководствуясь рейтингами». Несколько членов попечительского совета выразили недовольство тем, что в представленном варианте плана действий руководство ОВГ не учло критерии, разработанные попечительским советом. Их всего четыре – это качество, воздействие, доступность и доля в общем количестве зрителей в Грузии, а также соотношение ценности передачи и ее стоимости. Еще один представитель попечительского совета Марина Мусхалишвили явно была разочарована тем, что главными для руководителей ОВГ оказались рейтинг и финансовые расходы отдельных передач. «Где остальные два параметра? Как это отвечает нашим требованиям? Мы все знаем, что у индийского сериала гораздо выше рейтинг, чем у сериала BBC о Грузии. Просто скажите, за счет чего вы увеличите рейтинг сериалов на ОВГ? Я спрашиваю не о нашей собственной продукции». Под сомнение поставили несколько членов попечительского совета и достоверность тех рейтинговых показателей, которыми руководствовались авторы плана действия. Они не охватывают регионы, а также, по мнению оппонентов, в них не были учтены количество просмотров передач в интернете и в различных социальных сетях. И главное, по словам недовольных членов попечительского совета, руководство забыло о главном. ОВГ – некоммерческий канал и не должен гнаться за рейтингом, а заботиться о том, чтобы предоставить широкой и целевой аудиториям как можно больше актуальной, полезной и познавательной информации. Но эти замечания, особенно в той части, что приоритет был отдан развлекательным, а не интеллектуальным и познавательным передачам, неприемлемы для руководителя новостного блока Георгия Гвимрадзе.
«На первом месте у нас продукт журналистского расследования. Не может быть никакого воздействия у передачи, которую никто не смотрит. Из нее просто переключаются на другой канал».
Ничего путного в замечаниях попечительского совета не увидел и гендиректор ОВГ Васил Маглаперидзе.
«Может быть, вы сейчас мне объясните, о каких оценках вы там говорили, или укажете на критерии, по которым вы утверждали передачи и их бюджеты. Я ничего определенного в ваших рекомендациях не нашел. Мы хотели идти вперед сначала большими шагами, теперь предлагаем малые шаги. Мы стараемся найти консенсус для решения тех задач, которые вы на меня возложили, тех проблем, которые я здесь встретил».
Из-за того, что на заседании попечительского совета атмосфера стала накаляться, участники дискуссии решили прервать его трансляцию в прямом эфире, также закрыть его для журналистов. Обсуждение плана действий попечительский совет продолжит 21 февраля. Без его согласия менеджмент не сможет приступить к осуществлению плана действий. В случае утверждения более чем 600 сотрудникам ОВГ грозит сокращение. Представители профильных НПО и медиаэксперты опасаются, что за радикальными планами руководства может стоять желание правительства. Правящей силы грузинская мечта установить контроль над ОВГ. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели.
А сейчас я передаю микрофон моей коллеге Нане Плиевой, которая проведет сегодняшнюю рубрику «Гость недели».
Да, спасибо, Вадим. Мы обсуждаем главную международную новость дня. Сегодня в Мюнхене открылась ежегодная 53-я конференция по безопасности. Туда съехалось более 500 гостей, в том числе более 30 глав государств и 80 министров обороны иностранных дел. Открылась конференция, по мнению экспертов, во время максимальной неопределенности. Рост популизма в Европе, кризис западных демократий, будущее трансатлантического сотрудничества и как меняется мировой порядок прямо на наших глазах, эти и другие вопросы будут обсуждать в Мюнхене. За ходом конференции следит журналист «Радио Свобода» Стив Гутерман. Он с нами на прямой связи из Мюнхена. Добрый вечер, Стив.
Добрый вечер.
Стив, особое внимание приковано к членам новой администрации США. В Мюнхене находится вице-президент США Майк Пенс, министр обороны Джеймс Мэттис. Он сегодня выступал на конференции. Смог ли Мэттис успокоить союзников по НАТО? Что он им сказал?
Я думаю, что он, по крайней мере, пытался, потому что он говорил четко, что президент Трамп теперь полностью поддерживает НАТО. И еще он сказал, что США привержена вот эта пятая статья НАТОвского чарта о том, что о коллективной безопасности, что если есть нападение на один член альянса, что все должны вместе отвергать эту атаку. Но с другой стороны, Маттис тоже сказал опять то, что он говорил в Брюсселе раньше, пару дней назад. То есть он сказал, что все члены НАТО должны платить больше, то есть что США слишком большую долю финансовую часть поддержки НАТО платит, и что все страны должны свою долю платить. Поэтому я думаю, что у него такая двойная месседж, так сказать.
В Мюнхен третий год... Да, вы хотели добавить...
Не, я просто сказал, что я хотел сказать, что он говорил после того, как выступил организатор конференции Вольфганг Иссингер и еще немецкий министр обороны Урсула фон дер Лейен. Они оба очень четко дали понять, что в Европе есть большое беспокойство о том, какая будет, куда идет Америка под Трампом, и будет ли вот этот долговечный союз США с Европой будет продолжаться или нет.
Да, и министр обороны, судя по всему, смог ответить на некоторые вопросы. Насколько я понимаю, завтра уже будет выступать вице-президент. Наверное, он сможет ответить на еще больше вопросов. Сегодня в Мюнхен приедет уже в третий раз, будет выступать с речью украинский президент Петр Порошенко. Какое внимание уделяется на полях саммита украинскому вопросу? Ведь после победы Трампа очень многие опасались и заговорили о возможности большой сделки между Вашингтоном и Москвой, о так называемой «Новой Ялте», о том, что опять появятся сферы влияния больших держав. И многие опасались, что Украина и Грузия могут стать предметом торга между большими державами. Что говорят об Украине в Мюнхене?
Да, здесь, в принципе, Украина в центре внимания, потому что большая часть беспокойства в Европе – это о том, как Трамп и как США будут относиться к России. Будет ли США теперь снимать санкции на Россию, чтобы улучшить отношения с Москвой? И как раз этот председатель конференции сказал, что он упомянул, что в последние дни американские члены администрации Трампа несколько раз сказали, выражали более жесткие позиции насчет России, чем раньше. О том, что Россия должна вернуть Крым Украине. И уменьшить успокоить ситуацию в Восточной Украине. И председатель конференции сказал, что все хотят знать, это какие-то временные ужесточения американской позиции, или это серьезные теперь подход, и США будет теперь более жестко говорить с Россией. И как раз сейчас, в эти минуты, говорил президент Порошенко, президент Украины, и он очень, эмоционально, может быть, позвал, сказал, что чтобы Запад не отдал Украине, и он сказал, что у Путина есть большой аппетит, у России есть большой аппетит, и если не как бы отвергнуть его претензии на Украину, то, то Россия пойдет дальше в Европу.
Да, видимо, у Петра Порошенко тоже есть опасения на этот счет. Интересно, что 10 лет назад именно в Мюнхене прозвучала историческая речь Владимира Путина, в которой он тогда бросил вызов однополярному миру. В какой точке находятся отношения с Россией сейчас? Отношения Европы с Россией, отношения Америки с Россией? Есть ли тут различия на данном этапе?
Различия. Ну, я думаю, что 10 лет назад, да, это сейчас, тогда это была такая большая неожиданность довольно, что, что Путин говорил. А сейчас стала такая вот ситуация, что на Западе все говорят о том, что, что есть прямая, ну, прямая угроза от России. Ну, США вроде они вмешивались в выборы, и есть опасения, что, что Россия делает это и в европейские выборы в этом году. И плюс, конечно, то, что было в Украине два года назад, что, что Россия аннексировала Крым и поддерживает сепаратисты на Востоке. Ну, как раз Мэттес сказал, что он сказал, что в 2014 году был такой рубеж, когда все члены НАТО поняли, что есть какая-то новая ситуация. Я думаю, что он говорил, имел в виду и Россия, и ИГИЛ, что вот такие серьезные угрозы.
А отличается ли отношение в данном случае с Россией между Америкой, между странами Европы, или они действительно сообща воспринимают Россию как угрозу?
Ну, это как раз вот то, что хотят европейские лидеры, которые здесь, это то, что они хотят знать, как бы Америка с нами или не с нами, или с Россией, как так сказать. Я не говорю, что все как бы считают, что Россия это враг, но они хотят знать, что если что будет все-таки такой союз США и Европейский Союз Европы, который достаточно крепкий, чтобы отвергнуть какие-то угрозы от Москвы.
А еще один...
И сейчас, да, вот как раз вот во время кампании выборной, ну, Трамп говорил такие вещи, которые люди начали думать, что вот он хочет с Россией дружить, с Путиным дружить, и это и так и будет там не в пользу Украины, не в пользу Европы. Сейчас я думаю, что США пытается, ну и члены его администрации пытаются уговорить Европу, что, что это не совсем так.
Еще один вопрос. Будущее самого Евросоюза после Брексита, после победы Дональда Трампа на выборах в США, рост популизма в самой Европе. Во Франции, в Германии, в Нидерландах в этом году предстоят ключевые, очень важные выборы. Что говорят участники конференции, какое будущее они предсказывают Евросоюзу? Будут усиливаться изоляционистские настроения или, наоборот, Европа выйдет из этого единой и сильной?
Вот это как раз тема одной дебаты здесь, которая сейчас происходит. Это называется, по-моему, ну, может ли, будет ли Евросоюз и Европа как бы это конец Европы или нет. И здесь разные мнения высказываются. Кто-то говорит, что там ну, эти выборы, что эти ну, правые националисты, экстремисты, это большая угроза. Другие говорят, что ну, мы, что Европа может это как бы переживать, что они не победят, что все-таки Европа, которая со своими моральными там и ценностями, все это довольно сильно и все это переживет.
Да, спасибо,
но
к сожалению.
Это как раз очень сильно.
Да. Да, спасибо. К сожалению, наше время истекло. И я напомню, что с нами на прямой связи из Мюнхена был корреспондент Радио Свобода Стив Гутерман. Говорили мы о конференции безопасности в этом немецком городе.
Напомню, что рубрику «Гость недели» вела моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Тбилиси 21.30», «Сухуми» и «Цхинвали» половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Любовь Баматова.
Католикос-патриарх Сия Грузии Илья II впервые после перенесенной в Берлине операции прокомментировал ситуацию вокруг патриархии, призвав население страны к спокойствию, передают грузинские телеканалы. Глава Грузинской православной церкви назвал странной и ненормальной ситуацию с высокопоставленным представителем патриархии протоиереем Георгием Мамаладзе, который был задержан по обвинению в подготовке убийства. «Наша церковь, страна и грузинский народ всегда были единым целым организмом и будут в будущем. Никто не сможет разлучить нас и нашу церковь», заключил Илья II. Добавив, что прибудет в Грузию через 3 дня и надеется, что все успокоится, выяснится и вернется в норму. Экс-председатель Тбилисского городского суда Мамука Ахалидиани дал показания по делу о распространении аудиозаписи его разговора с гендиректором телекомпании «Рустави-2» Никой Гварами. Речь идет о аудиозаписи, на которой Гварами обсуждает с Ахалидиани ситуацию в суде, а также некие 6 миллионов, часть из которых он планирует кому-то передать. Аудиозапись была распространена на анонимном сайте в октябре прошлого года, и только несколько дней назад МВД установила ее аутентичность. В связи с этим вчера был допрошен Ника Гварами, а сегодня в Тбилисском городском суде был проведен допрос Ахалидиани. Как и в случае с гендиректором «Рустави-2», Ахалидиани говорит, что вопросы следствия касались только содержания разговора. Сам факт распространения аудиозаписи, по его словам, следствие продолжает игнорировать. Он добавил, что никогда не обсуждал с кем-либо деньги, о которых идет речь в записи. После допроса Гварами его адвокат заявил, что характер вопросов, заданных его подзащитному, указывает на то, что следствие может привлечь гендиректора «Рустави-2» к уголовной ответственности. Прокурор, в свою очередь, говорит, что следствие было обязано задать вопросы о содержании записи и Гварами, и Ахалидиани, сообщает агентство «Новости Грузия». 3-летний испытательный срок для некоторых судей в Грузии будет отменен. Конституционный суд признал неконституционной соответствующую норму закона об общих судах. Согласно этому положению, судьи в апелляционные и районные суды распределяются на 3-летний срок и только после его успешного преодоления назначают бессрочно. В отношении людей, у которых есть 3-летний опыт судейской деятельности, дополнительный испытательный срок является лишним и необоснованным барьером, считают в Конституционном суде.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня 17 февраля, пятница, время подводить итоги. Традиционная рубрика «Абхазская неделя» с Изидой Чани. Снег, суд и только потом выборы.
Мои прогнозы о том, что выборы будут оставаться главной новостью до самого дня голосования, оказались преждевременными. И представьте себе, что именно погода стала главной новостью нынешней недели. Обрушившийся в начале недели на Абхазию снегопад изменил все планы работников государственных учреждений, которые отменяли встречи и собрания кандидатов в депутаты, которые доносят документы в Центральную избирательную комиссию, и даже школьникам, которых Министерство образования отправило на незапланированные каникулы. Добираться по снегу в школу и детский сад оказалось непросто. К тому же снежными заносами была парализована работа общественного транспорта. Снегопад сказался и на распорядке судебных заседаний, большую часть из которых перенесли на оттепель, которая, по прогнозам синоптиков, начнется в выходные дни. Но одно судебное заседание, на котором рассматривалась кассационная жалоба на решение Верховного суда по делу об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его сотрудницы Оксаны Скоредновой, и в котором фигурирует депутат парламента Нодик Вициния, прошло по плану. Это, видимо, как раз тот случай, когда не страшен ни снег, ни холодный ветер. Кассационная инстанция отменила решение Верховного суда и направила дело на новое рассмотрение. И эта новость стала самой большой сенсацией недели и вызвала шквал недовольства со стороны общественности. Прокуратура намерена опротестовать решение суда после получения текста приговора через 10 дней. Так что выборные новости оказались аж на третьем почетном месте. Может, потому что особых сенсаций не было. Кандидаты регистрируются в порядке очереди, приносят справки из наркодиспансера и психиатрической больницы. Жалоб на нарушение выборного законодательства ни в ЦИК, ни в прокуратуру не поступало. Однако в начале недели стало официально известно о проблемах в рядах партии МЦХАРа. Четверо ветеранов войны, находившиеся у истоков создания этой организации, начинавшие свое движение как организация ветеранов грузино-абхазской войны, во главе с бывшим председателем организации Гариком Саманба, публично заявили, что ветеранскую организацию наводнили дезертиры, что она стала инструментом для манипуляции, и что истинные хозяева этой организации находятся за пределами Абхазии. По словам ветеранов, их уход из партии – это акция протеста против политики, проводимой блоком оппозиционных сил. Политсовет МЦХАРа ответил своим вчерашним единомышленникам, предложив свою версию их ухода. Причиной несогласия и выхода из партии наших товарищей является кадровый вопрос, а именно выдвижение кандидатуры Гарика Саманба на должность вице-премьера правительства, на которую он претендовал, считают оставшиеся в партии сотоварищи. В общем, все просто. Единомышленники не поделили портфели, которые предложила оппозиции власть в соответствии с соглашением между парламентом, президентом и блоком оппозиционных сил, подписанным после событий 15 декабря. Пока политики спорят из-за места под солнцем, делят портфели и депутатские кресла, простые жители расчищают от снега прилегающие к офисам и домам улицы, а коммунальщики обрезают поврежденные снегом олеандры и пальмы. Спасибо снежной неделе, которая отвлекла нас от низменных страстей людей, рвущихся к власти. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания, из Сухума.
Продолжим тему судебного скандала, который уже начала Изида Чани. Напомним, вчера Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия, рассмотрев кассационную жалобу на приговор судебной коллегии Верховного суда по делу об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и Оксаны Скоредновой, отменил решение коллеги и направил дело на новое судебное рассмотрение. Подробности в сюжете Елены Заводской.
Сергея Климонтовича и Оксану Скоредову зверски убили в Абхазии в сентябре 2012 года. Их трупы были обнаружены только через год, в октябре 2013, на дне глубокого колодца близ заброшенного села Ахалдаба в Ачимчирском районе. Найти их удалось благодаря показаниям исполнителей убийства. 3 года Генеральная прокуратура вела расследование, а 24 марта 2015 года Верховный суд Абхазии приступил к его рассмотрению. рассмотрению. 28 октября 2016 года процесс завершился приговором. Джумбер Бигвава, Ахра Гопия, Рамин Хмаил и Аслан Цвишба были признаны виновными в похищении и убийстве Скоредновой и Климонтовича и осуждены на разные сроки от 15 до 20 лет. Депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Нуди Квициния был признан виновным в организации похищения и убийства и осужден к 16 годам лишения свободы. Пока шло следствие, а потом судебное разбирательство, все обвиняемые по делу, кроме депутата Нодика Квициния, находились под стражей. Абхазский парламент не дал согласия прокуратуре на арест своего коллеги, и он исправно ходил на все заседания парламента, голосовал и участвовал в принятии всех решений законодательного органа. После оглашения приговора и признания виновным, Нодик Квициния ударился в бега. Под арест его не взяли ни сразу, ни через неделю после оглашения приговора, а там он и вовсе, говорят, исчез из Абхазии. Удивительное у нас законодательство, согласно которому Нодик Квициния и после оглашения приговора остается депутатом парламента. Спикер заверил, что только после того, как суд последней кассационной инстанции признает его виновным, может идти речь о лишении его депутатского мандата. Но, похоже, к тому времени срок полномочий ныне действующего парламента истечет, и Нодик Квициния получит право еще и на добавку к пенсии в размере 10 тысяч рублей от щедрот абхазских налогоплательщиков. Кассационная коллегия Верховного суда под председательством судьи Тимура Тарба с участием судей Оксаны Пилия и Генрика Мисония вчера огласила резолютивную часть определения и отменила приговор. Это решение прокомментировал генеральный прокурор Зураб Аджба.
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия на основании части 2 статьи 338 была оглашена вводная и результативная часть определения суда. Прошу на это обратить внимание. То есть уголовное дело было направлено их решением на новое судебное разбирательство со стадии подготовки. Полное мотивированное решение суда нам будет дано только через 10 суток. А на сегодняшний день у нас отсутствует возможность внести в Президиум Верховного суда надзорное представление, так как нам неизвестны основания и причины, по которым был отменен данный приговор. По получению полного мотивированного их решения мы внесем надзорное представление в Верховный суд Республики Абхазия. Позиция прокуратуры была с обвинительным уклоном. Это не наше решение. Не знаем мы, по каким причинам было данное решение принято.
На вопрос о положении депутата Нодика Квициния, обвиненного в организации этого тяжкого преступления, Зура Пачба ответил.
Когда было первое решение суда в 2016 году, на основании этого решения Квициния был объявлен в розыск. Но, то есть вчерашним решением суда, сегодня по закону он уже не в розыск. То решение суда вполне законное было, но сегодняшнее решение суда как бы снимает с него
всяческие обязательства.
Да.
Председатель Верховного суда Республики Абхазия Зураб Агумава в телефонном разговоре сообщил, что не намерен обсуждать решение судей, пока они не изложат все свои аргументы и не представят определение, где в полном объеме изложат мотивировочную часть. Таким образом, депутат, признанный виновным в организации двойного убийства, завтра может спокойно появиться в Абхазии и даже принять участие в работе сессии парламента. Остальные обвиняемые останутся под арестом. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Северной Осетии полиция выявила виртуальную группу смерти, в которой состоит около 700 жителей республики. Полицейские смогли задержать четверых координаторов таких групп в социальных сетях. Имена пока не сообщаются. По горячим следам и о том, что такое вообще эти клубы самоубийц в социальных сетях, Жанна Тарханова.
Смертельно опасная игра «Синий кит» захватила пользователей соцсетей как в Северной, так и Южной Осетии. В эту игру стали играть несовершеннолетние. Итог игры – выполнение задания координатора. Суицид. Группы суицида, популярные в социальных сетях, ориентированы на неокрепшую подростковую психику, поэтому все чаще в них попадаются подростки и дети. Сегодня пресс-служба МВД Северной Осетии обнародовала информацию о том, что сотрудники ведомства обнаружили и задержали 4 жителей республики, из них 2 несовершеннолетних, выполнявших роль координаторов групп смерти, которые отправляли сообщения знакомым с предложением присоединиться к игре. Задержанные объяснили свой поступок желанием разыграть товарищей. Полицейские выяснили, что в одной из наиболее многочисленных групп смерти состоит около 700 жителей Северной Осетии. В 2015 году несовершеннолетние в этой республике совершили 8 попыток суицидов, 4 из которых окончились смертью. В 2016 году попыток было 6, при этом ни одной завершенной. После распространения в интернете хэштегов, относящихся к китам, в социальных сетях появилось множество добровольцев, которые стараются отговорить детей от участия в игре. В Инстаграм появилась страница под названием «Республика Северная Осетия против синих китов». Депутат парламента от партии «Патриоты России», главный редактор газеты «Пульс Осетии» Юрий Федаров считает необходимым своевременное блокирование опасных сайтов.
Влияние интернета на детей сегодня становится не просто озабоченность, а это уже крайняя опасность. Крайняя опасность для детей, потому что одно дело, когда уже дети стали во всякие игры играть, и которые их не оторвать вот от этого, и они ушли в виртуальный мир. Это просто, я считаю, катастрофично для самих детей и вообще для нашего всего поколения.
Доцент кафедры педагогики и психологии Северо-Осетинского государственного университета Инесса Хадикова считает, что, цитата, «корень проблемы в том, что подростки всегда ищут острых ощущений».
Ищут они сейчас то, чем они занимаются. Это постоянное занятие, постоянное включение в социальные сети, и там они находят смотрите, на этих страницах, как правило, с ними говорят с подростками. Чего не делают взрослые в учебных учреждениях, родители, у нас нет времени на них. Поэтому они находят понимание там. И одновременно и те же самые острые ощущения, которые они ищут. Их просто завлекают. Там идет пошаговое завлечение. Сначала их заинтересовали, потом они с ними говорят, потом пытаются надавить на какие-то моменты, когда очень много вопросов. Кто я, какой я, кому я нужен. Эмоциональная нестабильность, которая в этом возрасте проявляется. Возраст подростничества – это возраст поиска. Вот поиски, когда они не находят ответов от нас, от взрослых, они находят их вот там, где их завлекают. А там работает лоббирование, уже идет такое специальное на них.
Говорит Инесса Хадикова. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, написю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Голоса» Зарина Санакоева вышла на улицу Цхинвали, чтобы спросить сограждан об их отношении к предстоящим выборам в самопроглашенной республике.
К вам уже обращалась какая-нибудь из инициативных групп о поддержке кандидатов в президенты с просьбой подписаться
по ним? Да, обращались, значит, представители, всем подписывали, да. Пусть выиграет сильнейший, победительнейший. Некоторые приходят домой, но некоторые из кандидатов мы подписываем в общественных местах, на работе, например. Да, попросили подписать, и мы не отказываем никому. Те, кто не подписывает, они считают, что если я подпишу для этого кандидата, то я уже обязана за него проголосовать. Как бы. Но они, значит, изначально против этого кандидата и не поддерживают даже его право на то, что он баллотируется. Считают это неправильным. Ну, личное дело каждого, в принципе. 3500 – это цифра завышена.
К вам уже обращалась какая-то инициативных групп кандидатов в президенты с просьбой подписать листы подписки?
Да. Но и поскольку это не является нарушением закона, то я подписалась за нескольких кандидатов. Я считаю, что мы должны дать возможность им составить конкуренцию, побороться.
А вообще 3500 подписей, как вы считаете, вот эта цифра адекватная?
Это вполне нормальная цифра.
Да, конечно, обращались уже. Почти все кандидаты, можно сказать. Да, я подписывалась. Ну, очень многие отказываются, не подписывают листы вот эти, не дают подписи. Я не знаю. По-моему, нет никакой разницы. Они все равно наберут нужное количество подписей. Это же не голос, что я же не иду голосовать.
К вам уже обращалась какая-нибудь из инициативных групп в поддержку кандидата в президенты с просьбой подписать? А вы подписали? Дали?
Нет. Почему? Я отказалась. Это мое личное мнение. Я за кого хочу, за того и проголосую.
Ну, это же еще не голос, это просто подписать, чтобы...
Ну, все уже, как-то...
Вы из-за кандидатуры отказались?
Ну, да.
То есть к определенному кандидату вы подпишете?
Конечно, подпишу.
Ага. А вы уже определились и с тем, за кого
да,
будете?
Да, конечно.
И вы подпишете только тому кандидату, за которого будете другим
буду.
Не подпишете?
Нет, конечно.
Вы таким образом поддерживаете?
Да, конечно. Ко мне уже много раз приходили, я всем отказывала.
А вы уже подписали за своего кандидата?
Да, конечно.
Лично ко мне никто не обращался, но, по словам моего супруга, стучали в ворота. И люди предлагали, поставить подпись одному из кандидатов. Я думаю, что это как раз вот собирались под необходимое количество подписей. Там 3,5 у нас, по-моему, по республике, да? 3,5 тысячи по республике по закону о выборах.
Если к вам обратятся, вы подпишете?
Мы подпишем за того, за кого хотим. Я считаю, что каждый должен подписать только за одного. Вот для меня все-таки это без 5 минут я голосую за человека. Для меня лично. Внутренний мой голос об этом говорит. Поэтому я буду давать подпись только за одного кандидата, за кого я и буду голосовать.
Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
В Ленингорском районе самопровозглашенной Республики Южная Осетия по отзывам местных жителей стали выдавать пропуска сокращенного срока действия. Причины власти не объясняют. Дефицит официальной информации компенсирует народные версии происходящего. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Гражданская активистка из Ленингора Тамара Меркашвили говорит, что после Нового года районное отделение госбезопасности выдает пропуски сокращенного срока действия.
Одна женщина в этом году, в январе, потеряла пропуск, который получила в прошлом году. Соответственно, у него срок действия был на 3 года. И когда обратилась, видели сразу, но только на 3 месяца, до конца марта. Я заинтересовалась и оказалось, что все, которые получают в этом году пропуск, действительно, их срок действия только 3 месяца. И, как мне сказали, без проблем получают. Я не знаю, почему все это так, но вот так есть. И очень непонятно, потому что можно продлить, но зачем 3 месяца, если можно, например, на 6 месяцев или до конца года. Тем более, если человек заслуживает пропуск.
Напомню, пропуск – это документ, по сути, вид на жительство для граждан Грузии, проживающих в Ленингорском районе. По этому документу, наряду с югостинским паспортом, в пунктах упрощенного пересечения границы пропускает российский пограничный пост. При получении югостинского гражданства пропуск необходимо сдать. До 1 января 2017 года выдавали пропуски сроком действия от 1 до 3 лет. Почему сократили теперь, непонятно, тем более, что никаких официальных разъяснений по этому поводу не было. Как это обычно бывает, говорит Тамара, дефицит официальной информации компенсировали народные версии. Причем на этот раз оптимистические. Дескать, предстоит масштабная паспортизация района еще до выборов президента. Видимо, поэтому и пропуски выдают на 3 месяца, говорит Тамара Меркашвили.
Может начнется выдача паспортов, потому что, как говорят, 500 паспорта. В паспортном столе есть, но ждут какого-то решения. Когда был последний раз президент, была у него встреча с населением, пригласили учителя и президент. Им обещал выдачу паспортов. Может, после этого, 3 месяца, начнут выдача паспортов. Я ничего не могу сказать, потому что получить официальный ответ у меня, например, надо больших хлопотов.
До 2012 года получить югоосетинский паспорт не составляло труда. Более того, районное начальство даже уговаривало местных жителей принять гражданство. Но люди уклонялись от этих ангажементов. С одной стороны, боялись наказания со стороны грузинских бдительных служб. С другой, особенно и рисковать было не из-за чего, учитывая копеечные югоосетинские пенсии. Ситуация изменилась сразу по двум направлениям. И грузинские службы после прихода к власти мечтателей потеряли интерес к выискиванию предателей. И Россия подняла югоосетинские пенсии до своего уровня. Только с этого времени и получить паспорт стало куда сложнее. С 12 по 14 год счет выданных паспортов идет на единицы. Но в мае 14-го перед парламентскими выборами выдали сразу много, по слухам около сотни. По уверениям местных жителей, паспорта продавил Анатолий Бибилов. Говорят, что в ответ благодарные новоиспеченные граждане Южной Осетии проголосовали за Единую Осетию. И, надо полагать, внесли свою лепту в победу единоосов на парламентских выборах. После этого снова наступила пауза. На недавней встрече президента Леонида Тибилова с населением Ленингорского района учительницы местной грузинской школы среди своих главных проблем назвали трудности с получением югоосетинского гражданства. Президент пообещал посодействовать. Что ж, с одной стороны, это его предвыборное обещание еще на прошлой избирательной кампании. С другой, это, пожалуй, самый эффективный способ предвыборной агитации. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня министр здравоохранения Давид Сергеенко потребовал от частных страховых компаний выполнения директив своего ведомства. Вчера страховщики выступили резко против нового распоряжения Министерства здравоохранения, согласно которому с 1 марта текущего года клиенты, застраховавшие здоровье в частных компаниях, будут исключены из списка программы бесплатного всеобщего здравоохранения. Представители бизнеса говорят о возросших финансовых рисках, что приведет к сворачиванию их бизнеса. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Согласно распоряжению Минздрава от 9 февраля, государство вскоре исключит из всеобщей программы здравоохранения граждан, застраховавшихся в частных компаниях. На рынке частного медицинского страхования сегодня работают 10 компаний. Страховщики считают, что прекращение софинансирования со стороны государства приведет к оттоку клиентов под зонтик всеобщей программы здравоохранения. По словам председателя Ассоциации страховых компаний Грузии Деви Хачинашвили, действия властей в одночасье лишат помощи со стороны государства более полумиллиона граждан и создаст бизнесу ряд дополнительных проблем.
Большинство граждан пользуются смешанными пакетами страхования, то есть они пользуются всеобщей программой плюс приобрели частный полис страхования на те или иные виды услуг, которых нет в государственном пакете. Теперь частных страховщиков ожидают нелегкие времена, так как пересмотру подлежат десятки тысяч контрактов. Мы прогнозируем, что меры правительства вынудят бизнес повысить расценки на полисы, что приведет к потере клиентов.
Агендиректор страховой компании PSP Владимир Бежашвили говорит о росте расходов для тех граждан, которые пользовались государственными сервисами.
Большим плюсом госпрограммы всеобщего здравоохранения являлось параллельное пользование смешанными сервисами. С 1 марта более 3 миллионов граждан должны будут определиться. В случае потери частной страховки им придется по полному тарифу оплачивать те сервисы, которые не финансировались из бюджета. А это стоматология, высокотехнологические обследования и прочее. Получается, для сохранения статус-кво гражданам придется платить значительно больше.
У властей свои планы. Высвобожденные средства будут направлены на финансирование медицинских программ для малоимущих. На сегодняшнем брифинге глава Минздрава Давид Сергеенко обрушился с угрозами на представителей страховой индустрии.
В 2013
году было принято решение о разделении клиентов частных страховых компаний пользователей государственной программы здравоохранения. Однако это не удалось сделать до конца, так как у нас была устаревшая база данных. Частные компании сознательно затягивают процесс предоставления своих баз, так как имеют с этого неплохую прибыль. По приблизительным подсчетам, в результате непрозрачных схем потери государства в месяц составляли до миллиона лари. Эти деньги оседали на счетах этих компаний, поэтому чем раньше мы сохраним этот статус-кво, тем больше будут потери государства.
Доводы Сергеенко кажутся неубедительными бывшему главе Минздрава Зурабу Джиабирашвили. По словам парламентария Европейской Грузии, власти ведут себя непоследовательно, лишь углубляя кризис.
Шаги, предпринятые Минздравом, увеличат цену пакетов на 30%, а формирование баз данных входит в прямые обязанности Минздрава, а не частников. Без ответа со стороны властей остается вопрос, что же будет с теми гражданами, которые на фоне экономического кризиса лишатся работы и с ней частной страховки, скажем, через несколько месяцев. На сегодняшний день около 115 тысяч человек буквально повисли в воздухе.
Говорит Зураб Джиабирашвили. Впрочем, по словам министра Сергеенко, решение принято и пересмотру не подлежит. Ответы на эти и другие вопросы будут получены лишь после уточнения списка бенефициаров. Крайний срок представления баз данных со стороны страховщиков 23 февраля, отчеканил министр. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.